Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 октября 2021 года. Целиться прямо в Творца. Если же зло в глазах ваших служить Творцу, то изберите себе ныне, кому служить вам. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам эморийцев, в земле которых вы живете, а я и дом мой служить будем Творцу. Пророки книгой Иешуа. Как сказано, много путей к Творцу, и каждое желание в человеке говорит, что оно знает, как их пройти. Но в принципе есть только один путь, и только в желании отдавать. Над любым желанием получать мы можем идти к Творцу, не сворачивая, следя за тем, чтобы наши намерения были направлены только лишь на отдачу. Но любовь через всех, ближних и дальних, к Творцу. Любовь к ближнему, любовь к людям здесь поставлена как мушка на ружье. Если ты смотришь через нее и целишься прямо в Творца, ты достигаешь его. А без мушки ты никуда не попадешь. Реплика. Человечество тысячелетия пытается прийти к связи «я и Творец». Ответ. Поэтому и появилось чуть ли не 3000 всевозможных религий, верований и прочих учений. Реплика. Все-таки сильно действует фантазия. У человека есть ощущение, что он общается с Творцом. Ответ. Потому что он завязан на это лично. Это его не обязывает жертвовать собой, что-то делать ради других. А Творец? С Творцом я разберусь, он мой. Человеку так проще жить. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 6 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Возлюби ближнего – общий закон мироздания. Изначально Творцом дана установка на то, чтобы творение стало подобным ему, достигло наивысшего уровня – тождественности Творцу. Тогда оно сливается с ним, то есть восходит на самую высокую ступень природы. Это достигается за счет объединения творения. Предварительно творение разбивается на 600 тысяч частей и множество подчастей. Все они должны соединиться между собой в одну единую душу. Такое объединение называется выполнением закона «возлюби ближнего как себя». Все остальные законы природы представляют собой выполнение того же закона «возлюби ближнего», только на более частном, на более низком уровне. Поэтому вся природа дается нам только для того, чтобы привести ее к абсолютному единению. Что значит «возлюби ближнего как себя»? Выход человека из себя и принятие ближнего намного выше себя, как Творца, без всякого различия между ними, когда выход из себя становится абсолютно альтруистическим, не преследующим никаких личных целей. Думая о реализации замысла творения, мы должны понимать, что это может осуществиться только в исправлении эгоистического желания на альтруистическое. Для этого мы должны создать группу из 10 человек, которые впоследствии обретут свою систему как 10 сферот в один парцуф, в одну кли сосуд души. Это работа в трех линиях над собой, когда левая линия – это постоянно растущий эгоизм, правая линия – это экран над ним, то есть намерение отдавать, а средняя линия – это правильное использование левой и правой линии. Движущая основа всего исправления – любовь к товарищам. Об этом много пишет наш великий учитель Барух Ашлаг. Поэтому, если мы говорим о законе «возлюби ближнего», то в первую очередь он реализуется в десятке с товарищами. Из беседы о книге «Зоар».
Радиоверсия.
Из общего желания группы. Вопрос. На что делать упор в просьбах и обращении к Творцу? Ответ. Просьба к Творцу может сформироваться только через группу. К тому состоянию, в котором вы хотите видеть группу в следующее мгновение. И должна быть обращена просьба к Творцу. Больше никак. Вы должны понимать, что ваша душа – это ваше отношение к группе. От этого никуда не денешься. Мы пока эгоисты и не можем себе это правильно представить. Но это так. Мы изучаем, что только через группу можно обратиться к Творцу, а иначе он не слышит. Высшая сила интегральна, находится абсолютно во всем объеме созданного ею общего желания и слышит только то, что приходит из него. Поэтому вы не можете обращаться к Творцу с какой-то личной просьбой. Это просто бесполезно и даже вредно. Только из-за общего желания группы и только ради общего желания. Человек, обращающийся к Творцу, использует себя как потенциальную силу. И если мы все станем так обращаться к нему, то каждый из нас будет выполнять свою часть Малхут, а группа – это 9 высших сферот. Таким образом, мы придем к состоянию, когда наши мнения, наши желания, наши просьбы объединятся вместе в одно единое желание о пользе других. Неважно, если частные желания не будут в чем-то совпадать. Главное, что каждый будет действовать ради других, за других. И тогда мы получим на это ответ, причем очень быстрый, практически мгновенный. Потому что наше обращение будет как отраженный свет, Ор-Хазер, в который облачается прямой свет, Ор-Ешар. Из беседы на видеоконференции МАК.
Радиоверсия.
Три вида эгоизма. Вопрос. В Каббале различают три вида эгоизма. Первый – это бытовой эгоизм. Второй – обычные взаимоотношения людей, их поведение. Этот вид эгоизма проявляется в тех, кто объединяется в группу, чтобы раскрыть Творца. И третий вид – это эгоизм, который проявляется непосредственно по отношению к Творцу, когда человек находится на связи с высшей силой. Что это за пласт эгоизма? Ответ. Это истинный эгоизм человека. Желая подняться над своим природным эго, он раскрывает, что же в нем действительно находится. Пытаясь выйти из эгоистических рамок, человек начинает исследовать их и понимать, что не в состоянии этого сделать. Но постигая свой эгоизм во всех его проявлениях, он видит свою ограниченность в ощущениях, в постижениях. Это побуждает его подняться выше эгоистических рамок. Вот здесь он начинает нуждаться в науке Каббала, без которой он не может осуществить подъем. Бытовой эгоизм предназначен удовлетворять естественные потребности человека. С точки зрения Каббалы, это даже не надо исправлять. А эгоизм, раскрывающийся для того, чтобы использовать ближнего, да еще и наслаждаться этим, это основной эгоизм, против которого человек борется, если хочет подняться выше своей природы. Вопрос. А когда человек уже находится в духовном постижении, на связи с Творцом, и хочет использовать эти связи ради себя, это тоже эгоизм? Ответ. Если он поднимается выше себя, он уже не может использовать эгоизм ради себя. Не получится. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 15 октября 2021 года.
Радиоверсия.
Лекарство от старения. Реплика. В 1965 году, в возрасте 90 лет, Жанна Кальман заключила сделку с юристом, вдвое моложе ее. Она отдаст ему свою квартиру, когда умрет, при условии, что до тех пор он будет платить ей 2500 франков в месяц. Прошло 30 лет. Как вы думаете, что произошло? Ответ. Она еще живет. Реплика. Она живет, адвокат умер. Семья адвоката еще 2 года платила ей по 2500 франков, ее месячную зарплату. Она умерла в возрасте 122 года. Ответ. Неплохо. Именно благодаря тому, что подписала такой договор? Реплика. Может быть. Может, это ее держало. Как показало новое исследование, после 108 лет в статистическом смысле мы перестаем стареть. Это дает намек на сам механизм старения. Некоторые животные, например, моллюски, совсем не стареют. Ученые и геронтологи говорят, вот-вот мы найдем лекарство от старения. Ответ. У меня был такой товарищ, он умер в 106 лет. Он жил недалеко от меня. И когда я его встречал, как дела? Он говорит, ты знаешь, надоело жить. И он ходил так, шаркающий по тротуару. Много-много ходил. Вопрос. И носил с собой свою жизнь? Ответ. Да. Ему не было плохо ни материально, никак, все нормально. Но просто устал. Вопрос. То есть вы говорите, не надо ученым этим заниматься? Ответ. Зачем? Дай человеку прожить свои 70 лет. Я считаю, что это, в общем, достойная цифра. Надо просто прожить их хорошо, нормально, спокойно лечь и не проснуться. Так хорошо. Реплика. Вот эта концовка хорошая, конечно. Концовка праведникам, говорят. Ответ. Так и сказано, 60 лет, а если по особому счету, то 70. И все. Реплика. Но многие не согласятся с вами. Ответ. Пускай они соглашаются, но так написано. Вопрос. То есть, в принципе, наука это не нужна. Из чего должен исходить человек? Ответ. Из того, что он может ощущать жизнь еще активно. И все-таки будет от него какая-то польза окружающим. А не то, что его будут обслуживать и на этом все. Это точно, я бы не хотел проснуться. Вопрос. Когда вы говорите «польза окружающим», что вы имеете в виду? Ответ. Что есть люди, которые радуются, что этот человек живет. Вопрос. И тогда он будет жить? Ответ. Да. Вопрос. Это красиво. То есть вот это будет давать ему счастье и счастье другим? Ответ. Да. Вопрос. А в тот момент, когда это прекращается? Ответ. А для чего жить? Все. Чтобы вот это свое животное содержать в жизни? Для чего? Ты спускаешься на уровень животного. Тело-то животное. И только думаешь о том, чтобы оно существовало. А его существование больше подобно уже не животному, а растению. Вопрос. А если человек находит такую цель в жизни, которая его все время возбуждает? Ответ. Это другое дело. Тогда он живет этой целью. Тогда он ради этого существует. Но он должен творить. Творить – это значит, что привносит в мир что-то полезное, новое. Вопрос. Что вы под этим подразумеваете? Ответ. Улучшает отношения между людьми. Это самое главное. Что еще может быть? Вопрос. И тогда он ощущает, что он живет и может жить и жить? Ответ. Да. Потому что он действительно этим вносит в мир доброе, новое. Это не только удлиняет его жизнь, это его увековечивает. То есть вообще ставит его над человечеством. Потому что он все время думает о нем. Вопрос. Получается, он находится над жизнью? Ответ. Над жизнью, конечно. Это и есть достойное старение. И это может каждый. Вопрос. Он стареет при этом или нет? Ответ. Физиологически он, конечно, стареет. Но все, что он делает, весь его дух остается в людях. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 30 сентября 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.